Дело о заурядном шантаже с использованием порноснимков не стоило бы внимания полковника Мура Львогурова, если бы оно неожиданно не обросло рядом, на первый взгляд, немотивированных убийств. Визит на квартиру незадачливого шантажиста обернулся схваткой с тремя неизвестными, в результате которой Гуров едва не получил пулю. Чьи же интересы задел своей порно-стрепнёй вымогатель, если Гурову пришлось проводить операцию с участием ОМОНа, чтобы выяснить это? Николай Леонов, Алексей Макеев. Две пули полковнику. Глава первая. Было чертовски трудно пошевелить даже кончиком пальца. И глаза никак не хотели разлипаться. А в голове стоял такой гул, будто прямо через нее пустили новую линию метрополитена. Все вместе это наводило на мысль о скорой и неминуемой смерти. Превозмогая боль и отчаяние, Ложкин опустил руку с дивана и наугад пошарил вокруг, то ли надеясь на ответное рукопожатие, то ли просто пытаясь определить границы своих возможностей. Пальцы его наткнулись на что-то выпуклое и гладкое, покачнувшееся от прикосновения. Коротко стукнуло о пол бутылочное донышко. Ложкин застонал и поймал бутылку. Она была липкой на ощупь и чуть прохладной. По-прежнему не открывая глаз, он приник горлышку и сделал глоток. Но тут же задохнулся, закашлялся, рывком сел и открыл глаза. Однако бутылки из рук не выпустил. Через несколько мгновений он мог уже нормально ориентироваться, хотя легче от этого не стало. Зато теперь Ложкин знал, что находится в своей студии на Сущевском валу, что ночевал он на продавленном диване в одиночестве, что в окне едва брежет рассвет, а помещение загажено следами вчерашней пьянки. Повсюду окурки, пепел, стаканы и пивные банки. Погуляли вчера на славу. «Эх, Ложкин, не умрешь ты своей смертью!» — хрипло сказал он себе чуть заплетающимся языком и решительно допил то, что оставалось в бутылке. К нему постепенно вернулась способность рассуждать, и детали вчерашнего дня понемногу всплыли в памяти, но чувствовал себя Ложкин по-прежнему скверно. «Ну и козел же ты, Ложкин!» — сказал он искренне, когда вспомнил все детали. «Полный придурок! Однажды ты допрыгаешься. Или уже, мать твою, да чё ж, башка трещит!» Он всегда обращался к себе в третьем лице и по фамилии, такая была у него привычка, особенно во время разбора полетов, как он это называл. Сегодня он имел полное право высказаться по адресу Ложкина, особенно нелицеприятно и резко. Праведником Ложкин никогда себя не считал и вряд ли бы нашелся хотя бы один человек на земле, который мог бы заподозрить в нем праведника. Но, по его мнению, существовали некие жизненные законы, которые нарушать не стоило, хотя бы потому, что так выходило себе дороже. Однако по слабости характера его вечно втягивали в самые странные махинации, и так поступали с ним те, кого он считал лучшими друзьями. Ложкин сто раз на этом обжигался, но ничего не мог с собой поделать. Вот и вчера он, похоже, свалял большого дурака. Сначала не было ничего особенного, Блонди привел девчонок. Сделали пробные съемки. Девчонки были новые, совсем зеленые. Пыжились перед камерой, принимали картинные позы. Ничего живого, только время потеряли. «Обтешутся», — утешил Блонди и предложил выпить. В его огромном бауле, который он вечно таскал с собой, оказалось две бутылки мартеля. Ложкину пить не хотелось, но его так расстроили девчонки, что он согласился. Кстати, в процессе более близкого знакомства они уже не показались Ложкину такими безнадежными. Особенно та, черненькая. Часам к 11 Блонди деликатно отвалил, оставив Ложкина наедине с этой крошкой. Но тут позвонил зараза Чеков. И все накрылось медным тазом. Девчонку пришлось быстренько спровадить, а Чеков приперся с водкой коньяком. И тут уж они нажрались по полной программе. С Чековым иначе не получается. Но от того, что они так весело погудели, положение не становилось менее серьезным. Ложкин знал Чекова с детства. Тот никогда не отказывался от своих бешеных проектов до тех пор, пока его хорошенько не щелкали по носу. Тогда он все бросал и вскоре затевал что-нибудь новенькое, еще хлеще. Ложкин помнил, как тот поочередно загорался то одной, то другой идеей, то намеревался сколотить бригаду, чтобы гонять через границу иномарки, то крутился с футбольными букмекерами, то пробовал торговать антиквариатом, то связывался с какой-то сектой, проповедовавшей непонятную альтернативную религию, то организовывал грандиозный рок-концерт. Все эти начинания должны были принести Чекову неслыханные барыши. Но все кончалось плачевно, потому что он без стеснения набирал под свои проекты дикие кредиты, а когда проекты проваливались, оказывался по уши в долгах. Отдавать их ему было нечем, и Ложкин давно смирился с мыслью, что однажды его друга непременно убьют. Но, как ни странно, Чеков пока выкручивался. Никто не понимал, как это ему удавалось, но с основными долгами он расплачивался и снова уверенно смотрел в будущее. Часть суммы он опять перезанимал, но, разумеется, не все. Ложкин подозревал, что, припертый к стене, Чеков вполне был способен пойти на что угодно, даже на преступление. Впрочем, вслух своих догадок он не высказывал, а Чеков ни в чем таком никогда не признавался. Разве что изредка по пьянке в его словах проскальзывал какой-то полунамек, но не более. Ложкин и сам был не ангел, потому и не осуждал. Официально он был фотографом и оператором, но в своем кругу предпочитал называть себя мастером эротического фото. Правда, то, что он снимал, большей частью вполне могло сойти за порнографию. Но Ложкин не видел в этом большой беды. Все делалось добровольно и за хорошие деньги. И вообще это был не его бизнес. Он просто выполнял заказы заинтересованных людей. Одного интересует одно, другого другое. Он тут ни при чем. Не он решает, что должно нравиться людям. Другое дело, что можно нарваться на неприятности. Но денег без риска не бывает. Конечно, это не тот риск, которому постоянно подвергает себя Чеков. Тот, по сравнению с Ложкиным, настоящий экстремал. Поэтому у Ложкина никогда не было искушения привлечь друга к своей работе. Береженого, как говорится, Бог бережет. Чеков и без того возле него пасся. Вот и 2000 баксов до сих пор не вернул. Хотя еще месяц назад клятвенно обещал расплатиться. Но теперь он влип в очередную историю, и у Ложкина не хватало духу потребовать свое, ведь Чеков находился в тяжелом положении. Все началось в середине мая, когда Чекову вдруг пришло в голову открыть бизнес по захоронению домашних животных. Он посчитал, что общество уже созрело для такой услуги. Примчался к Ложкину с горящими глазами и сходу попросил 2000 баксов взаймы, вывалив перед ним целый мешок аргументов. Скрипя сердце, Ложкин деньги дал, заранее тоскуя о потере. Чеков развил бурную деятельность и общипал еще с пяток кредиторов. Не обошлось, конечно, без Костюкова, с которым Чеков какое-то время крутился. По слухам, Костюков держал в руках весь букмекерский бизнес в центре города, контролировал огромные деньги. Но человеком был опасным, и шутить с ним не следовало. Если он давал взаймы, то непременно с процентами, и возврата требовал точно в срок. Чеков сам говорил об этом. Одним словом, набрав кредитов, Чеков закатил грандиозную пирушку. Потом еще одну. Потом у него что-то не срослось. И затея с кладбищем домашних животных лопнула, как очередной мыльный пузырь. Как всегда бывало в таких случаях, Чеков притих, исхудал и принялся собирать деньги, чтобы расплатиться с долгами. Но везение, наконец, изменило ему. Наступил сезон отпусков, многие уехали из Москвы. А оставшиеся ни в какую не хотели давать денег. На этот раз он влип серьезно. Сколько был должен Чеков на этот раз, Ложкин точно не знал, но предполагал, что не меньше 60 тысяч. Потому что стержнем его новой идеи была именно такая сумма. Но самым ужасным был даже не размер долга, а тот метод, с помощью которого Чеков собирался разжиться деньгами. Когда Ложкин уяснил себе, в чем дело, ему стало не по себе. На этот раз его дружок собирался серьезно нарушить закон, и к тому же со свойственной ему непосредственностью потребовал, чтобы Ложкин в этом участвовал. Суть идеи была проста и цинична, а Чеков, похоже, считал ее еще и остроумной. С помощью шантажа заставить раскошелиться несколько мелких предпринимателей. Он намеревался предъявить им фотографии компрометирующего характера с последующим выкупом. Остроумие же заключалось в том, что никаких фотографий у Чекова не было, и он собирался разжиться ими с помощью Ложкина. «Пойми, чудило», — горячо убеждал он Ложкина, — «все будет железно, я же знаю, что делаю. Мы не будем трясти магнатов, у которых по 100 человек охраны и лучшие адвокаты. Мы скромные люди. Мы возьмем коммерсантов попроще. Я уже наметил 3 кандидатуры. Вот, например, Шестопалов. У него магазинчик антиквариата около Тверской. И еще жутко ревнивая жена, на 10 лет его моложе. Если она увидит фотки, на которых ее благоверная кувыркается с чужими телками, это будет хуже атомной войны. Она не станет разбираться, сфабрикованы снимки или нет. Она устроит ему такой ад в Поднебесье, что мало не покажется. Уверен, что этот антиквар без звука выложит 20 кусков. Для него это вообще не сумма.